Пока мы так беседовали, в театре стали уже гасить огни, и мне пора было уходить. Еврей настойчиво предлагал мне еще какие-то сигары, усиленно их расхваливая, но я и от них отказался. В следующий вечер я, конечно, опять пришел в театр. Увидев меня, еврей отвесил низкий поклон и объявил, что я щедрый покровитель искусства. Пренеприятный субъект. Однако, надо вам сказать, он страстный поклонник Шекспира. Он с гордостью сказал мне, что 5 раз прогорал только из-за своей любви к барду, так он упорно величает Шекспира. Он, кажется, считает это своей великой заслугой. Это и в самом деле заслуга, дорогой мой. Великая заслуга. Большинство людей становятся банкротами из-за чрезмерного пристрастия не к Шекспиру, а к прозе жизни. И разориться из-за любви к поэзии — это честь. Ну так когда же вы впервые заговорили с мисс Сибиллой Вейн? В 3-й вечер. Она тогда играла Розалинду. Я, наконец, сдался и пошел к ней за кулисы. До того я бросил ей цветы, и она на меня взглянула. По крайней мере, так мне показалось. А старый еврей все приставал ко мне. Он, видимо, решил во что бы то ни стало свести меня к Сибилле. И я пошел. Не правда ли это странно, что мне так не хотелось с ней знакомиться?
Нет, ничуть не странно.
А почему же, Гарри? Объясню как-нибудь потом. Сейчас я хочу дослушать ваш рассказ об этой девушке. О Сибилле. Она так застенчива и мила, в ней много детского. Когда я стал восторгаться ее игрой, она с очаровательным изумлением широко открыла глаза. Она совершенно не сознает, какой у нее талант. Оба мы в тот вечер были, кажется, порядком смущены. Еврей торчал в дверях пыльного фойе и, ухмыляясь, красноречиво разглагольствовал, а мы стояли и молча смотрели друг на друга, как дети. Старик упорно величал меня милордом, и я поторопился уверить Сибиллу, что я вовсе не лорд. Она сказала простодушно: «Вы скорее похожи на принца. Я буду называть вас прекрасный принц».
«Клянусь честью, мисс Сибилла умеет говорить комплименты».
«Нет, Гарри, вы не понимаете. Для нее я все равно, что герой какой-то пьесы. Она совсем не знает жизни, живет с матерью, замученной, увядшей женщиной, которая в 1-й вечер играла леди Капулетти в каком-то красном капоте. Заметно, что эта женщина знавала лучшие дни».
«Встречал я таких. Они на меня всегда наводят тоску», — вставил лорд Генри, разглядывая свои перстни.
Еврей хотел рассказать мне ее историю, но я не стал слушать. Сказал, что меня это не интересует.
«И правильно сделали. В чужих драмах есть что-то безмерно жалкое».
«Меня интересует только сама Сибилла. Какое мне дело до ее семьи и происхождения? В ней все совершенство, все божественно, от головы до маленьких ножек. Я каждый вечер хожу смотреть ее на сцене, и с каждым вечером она кажется мне все чудеснее».
«Так вот почему вы больше не обедаете со мной по вечерам. Я так и думал, что у вас какой-нибудь увлекательный роман. Однако это не совсем то, чего я ожидал».
«Гарри, дорогой, ведь мы каждый день либо завтракаем, либо ужинаем вместе. И кроме того, я несколько раз ездил с вами в оперу», — удивленно возразил Дориан.
«Да, но вы всегда бессовестно опаздываете».
«Что поделаешь? Я должен видеть Сибиллу каждый вечер, хотя бы в одном акте. Я уже не могу жить без нее. И когда я подумаю о чудесной душе, заключенной в этом хрупком теле, словно выточенном из слоновой кости, меня охватывает благоговейный трепет».
«А сегодня, Дориан, вы не могли бы пообедать со мной?»
Дориан покачал головой. «Сегодня она Имогена, завтра вечером будет Джульеттой».
«А когда же она бывает с Сибиллой Вейн?»
«Никогда».
«Ну, тогда вас можно поздравить».
«Ах, Гарри, как вы несносны. Поймите, в ней живут все великие героини мира. Она более чем одно существо. Смеетесь? А я вам говорю, она гений. Я люблю ее. Я сделаю все, чтобы и она полюбила меня. Вот вы постигли все тайны жизни. Так научите меня, как приворожить Сибиллу Вейн. Я хочу быть счастливым соперником Ромео, заставить его ревновать. Хочу, чтобы все жившие когда-то на земле влюбленные услышали в своих могилах наш смех и опечалились, чтобы дыхание нашей страсти потревожило их прах, пробудило его и заставило страдать. Боже мой, Гарри, если бы вы знали, как я ее обожаю!» Так говорил Дориан, в волнении шагая из угла в угол. На щеках его пылал лихорадочный румянец. Он был сильно возбужден. Лорд Генри наблюдал за ним с тайным удовольствием. Как не похож был Дориан теперь на того застенчивого и робкого мальчика, которого он встретил в мастерской Безила Холлорда. Все его существо раскрылось, как цветок, расцвело пламенно-алым цветом. Душа вышла из своего тайного убежища, и желание поспешило ей навстречу. «Что же вы думаете делать?» — спросил, наконец, лорд Генри. «Я хочу, чтобы вы и Безил как-нибудь поехали со мной в театр и увидели ее на сцене. Ничуть не сомневаюсь, что и вы оцените ее талант. Потом надо будет вырвать ее из рук этого еврея. Она связана контрактом на 3 года. Впрочем, теперь осталось уже только 2 года и 8 месяцев. Конечно, я заплачу ему. Когда все будет улажено, я сниму какой-нибудь театр в Вест-Энде и покажу ее людям во всем блеске. Она сведет с ума весь свет, точно так же, как свела меня».
«Но это вряд ли, милый мой».
«Вот увидите, в ней чувствуется не только замечательное артистическое чутье, но и яркая индивидуальность. И ведь вы не раз твердили мне, что в наш век миром правят личности, а не идеи».
«Хорошо. Когда же мы отправимся в театр?»
«Сейчас соображу. Сегодня вторник. А давайте завтра. Завтра она играет Джульетту».
«Отлично. Встретимся в 8 в Бристоле. Я привезу Безила».
«Только не в 8, Гарри, а в 7:30. Мы должны попасть в театр до поднятия занавеса. Я хочу, чтобы вы ее увидели в той сцене, когда она в первый раз встречается с Ромео».
«В 7:30, в такую рань. Да это все равно, что унизиться до чтения английского романа. Нет, давайте в 7. Ни один порядочный человек не обедает раньше 7. Может, вы перед этим съездите к Безилу? Или просто написать ему?»
«Милый Безил, вот уже целую неделю я не показывался ему на глаза. Это просто бессовестно, ведь он прислал мне мой портрет в великолепной раме, заказанной по его рисунку. Правда, я немножко завидую этому портрету, который на целый месяц моложе меня, но, признаюсь, я от него в восторге. Пожалуй, лучше будет, если вы напишете Безилу. Я не хотел бы с ним встретиться с глазу на глаз. Все, что он говорит, нагоняет на меня скуку. Он постоянно дает мне добрые советы».
Лорд Генри улыбнулся. «Некоторые люди очень охотно отдают то, что им самим крайне необходимо. Вот что я называю верхом великодушия».
«Безил добрейшая душа, но, по-моему, он немного филистер. Я это понял, когда узнал вас, Гарри».
«Видите ли, мой друг, Безил все, что в нем есть лучшего, вкладывает в свою работу. Таким образом, для жизни ему остаются только предрассудки, моральные правила и здравый смысл. Из всех художников, которых я знавал, только бездарные были обаятельными людьми. Талантливые живут своим творчеством, и поэтому сами по себе совсем неинтересны. Великий поэт, подлинно великий, всегда оказывается самым прозаическим человеком, а второстепенные — обворожительны. Чем слабее их стихи, тем эффектнее наружность и манеры. Если человек выпустил сборник плохих сонетов, можно сказать заранее, что он совершенно неотразим. Он вносит в свою жизнь ту поэзию, которую не способен внести в свои стихи. А поэты другого рода изливают на бумаге поэзию, которую не имеют смелости внести в жизнь.
«Не знаю, верно ли это, Гарри», — промолвил Дориан Грей, смачивая свой носовой платок духами из стоявшего на столе флакона с золотой пробкой. «Должно быть верно, раз вы так говорите. Ну, я ухожу. Меня ждет Имогена. Не забудьте же о завтрашней встрече. До свидания».